Следующий рассказ не есть плод досужего вымысла. Все описанное мной действительно произошло в Киеве в 70-х годах прошлого века и до сих пор свято сохраняется в преданиях того семейства, о котором пойдет речь. Я со своей стороны лишь изменил имена некоторых действующих лиц этой истории, да придал устному рассказу письменную форму. Приплясывая от жестокой стужи, двое мальчуганов стояли перед огромным из цельного стекла окном гастрономического магазина, освещенного множеством висячих ламп.
Гриш, а Гриш, гляди-ка, поросенок-то какой!
Да. Ой, а во рту-то у него что?
Травка во рту. Ей-богу, травка. Вот штука-то.
А яблок-то сколько?
А апельсинов? Горы целые.
И мандаринчики. Папиросной бумажки каждый.
Гриш! Гриш, а рыбины-то какие? Гляди-ка, рты поразевали, глазищи выпучили, уродины!
Эх, колбасы навешали сколько! Окорока, розовые с жарком.
Жарком я люблю. Вот кусочек хотя бы. А мы с утра только щей пустых поели.
Ну, пошли, Володь, пора. Нечего тут.
Погоди!
Мама давно ждет.
Гриш, а в этих баночках разноцветных что?
Закуски, видно, всякие. Пошли, Володя, пошли.
Вон за окном целое дерево стоит.
Ёлка эта. Не видел, что ли, никогда?
Блестит вся, и музыку слышно даже. Танцуют.
Пошли, замерзнем. Видишь, мороз какой.
Ну, побежали. Я, правда, замерз уже.
Мальчуганы кинули последний взгляд на запотевшее окно с елкой и побежали по улице. Прекрасные магазины, сияющие елки, рысаки, мчавшиеся под своими синими и красными сетками, визг полозьев, праздничное оживление толпы, веселый гул окриков и разговоров – все осталось позади. Потянулись пустыри, кривые узкие переулки, мрачные неосвещенные косогоры. Наконец они достигли покосившегося ветхого дома, стоявшего особняком. Низ его, собственно, подвал, был каменный, а верх деревянный. Обойдя дом тесным, обледенелым и грязным двором, служившим для всех жильцов естественной помойной ямой, они спустились вниз, в подвал, прошли в темноте общим коридором, отыскали ощупью свою дверь. Уже более года жили Мерцаловы в этом подземелье. В углу на нечистой широкой постели лежала девочка лет 7. Лицо ее горело, дыхание было коротко и затруднительно. Широко раскрытые блестящие глаза – смотрели пристально и бесцельно. Высокая худая женщина с изможденным, усталым, точно почерневшим от горя лицом стояла около больной девочки, в то же время не забывая подталкивать локтем качающуюся колыбель.
Ну? Что?
Ничего.
А вы письмо отнесли?
Отнесли.
Ну? Гриша, Гриш, ты же старше, я тебя спрашиваю, отдал ты письмо?
Отдал.
Слова из тебя не вытянешь. Что ты ему сказал?
Да все, как ты учила.
Говоришь ты, наконец.
Вот, говорю. От Мерцалова письмо. От бывшего вашего управляющего. Да. А он нас обругал. Убирайтесь, вы, говорит, отсюда, попрошайки вы.
Ох, а кто ж это был-то? Кто с вами так разговаривал? Ответь ты хоть толково, Гриш.
Швейцар разговаривал, кто же еще? Я ему говорю, возьмите, дяденька, письмо, передайте. А я здесь внизу ответа подожду.
Да.
А он говорит, как же, держи карман. Есть тоже у барина время ваши письма читать.
А ты?
А я ему все, как ты учила, сказал. Есть, мол, нам нечего.
Правильно.
Матушка больна, помирает. Говорю, как папа место найдет, так отблагодарит вас, Савелий Петрович. Ей-богу, отблагодарит.
А в это время звонок как зазвонит.
Да, и он нам говорит, убирайтесь скорее отсюда, чтобы духу вашего здесь не было. А Володьку даже по затылку ударил.
А меня по затылку?
А письмо-то где?
У меня. Вот оно.
Там щи остались. Может, поели бы. Только холодные. Разогреть-то нечем.
Вошел Мерцалов. В летнем пальто, летней войлочной шляпе и без калош. Он не сказал жене ни одного слова, она не задала ни одного вопроса. Весь сегодняшний день он был занят тем, чтобы посредством нечеловеческих усилий выжать откуда-нибудь хоть несколько копеек на лекарство Машутки. С этой целью Мерцалов обегал чуть ли не полгорода, клянча и унижаясь повсюду. Дети были посланы с письмом к тому барину, домом которого управлял раньше Мерцалов. Но все отговаривались или праздничными хлопотами, или неимением денег. Иные, как, например, швейцар бывшего патрона, просто-напросто гнал просителей с крыльца. Минут 10 никто не мог произнести ни слова. Вдруг Мерцалов быстро поднялся с сундука, на котором уселся сразу, как только вошел, и решительным движением надвинул на лоб еще глубже свою истрепанную шляпу.
Куда ты?
Все равно. Сиденьем ничего не высидишь. Пойду еще. Хоть милостыню попробую просить.
Милостыню?
Выйдя на улицу, Мерцалов пошел вперед без всякой цели. Он ничего не искал, ни на что не надеялся. Он давно пережил то жгучее время бедности, когда мечтаешь найти на улице бумажник с деньгами или получить внезапно наследство от неизвестного троюродного дядюшки. Теперь ему владело неудержимое желание бежать, куда попало, бежать без оглядки, чтобы только не видеть молчаливого отчаяния голодной семьи. Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре города, у ограды густого общественного сада. Так как ему все время пришлось идти в гору, то он запыхался и почувствовал усталость. Машинально он свернул в калитку и, пройдя длинную аллею лип, занесенных снегом, опустился на низкую садовую скамейку. Тут было тихо и торжественно. Деревья, окутанные в свои белые ризы, дремали в неподвижном величии. Глубокая тишина и великое спокойствие, сторожившее сад, вдруг пробудили в истерзанной душе Мерцалова нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой же тишины.
Вот лечь бы и заснуть, забыв о жене, о голодных детях, о больной маршрутке. Чем погибать медленно, так не лучше ли избрать более краткий путь?
В это время в конце аллеи показалась фигура идущего человека. Огонек сигары то вспыхивал, то потухал. Мерцалов разглядел старика небольшого роста в теплой шапке, меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и слегка дотронулся до шапки.
«Вы позволите здесь присесть?»
Мерцалов умышленно резко отвернулся от незнакомца и подвинулся к краю скамьи.
«Ночка-то какая славная! Морозно, тихо! Что за прелесть! Русская зима!»
Мерцалов упорно продолжал смотреть в сторону. Незнакомец курил сигару, и Мерцалов это чувствовал, искоса наблюдал за своим соседом.
«А я вот тут ребятишкам знакомым подарочки купил. Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пойти. Уж очень здесь хорошо».
Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком. Но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы.
«Подарочки! Подарочки! Знакомым ребятишкам подарочки! А я... А у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома помирают. Подарочки! А у жены молоко пропало, и грудной ребенок целый день не ел. Подарочки!»
Мерцалов ожидал, что теперь-то уж старик встанет и уйдет. Но он ошибся. Вместо этого незнакомец приблизил к нему свое умное, серьезное лицо с седыми баками.
«Подождите, не волнуйтесь. Расскажите мне все по порядку, как можно короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас».
В необыкновенном лице старика было что-то до того спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же, без малейшей утайки, открылся ему.
«Этот год для меня был самым страшным в жизни. Вы не поверите, но на меня и на мою семью все время сыпались одни несчастья. Сначала я заболел брюшным тифом. На лечение ушли все наши сбережения. Когда я поправился, мое место управляющего домом уже заняли. И всего-то я получал там 25 рублей. Пришлось отнести кое-что и заложить».
Незнакомец слушал, не перебивая ни словом, и только все пытливее и пристальнее заглядывал ему в глаза, точно желая проникнуть в самую глубь этой наболевшей и возмущенной души.
«Простите, вам это совсем не интересно. Чего это я так разоткровенничался? Простите».
«Нет, нет. Прошу вас, продолжайте. Я слушаю очень внимательно. У вас большая семья?»
«Мы с женой. До детей четверо, было пятеро. Сонечка 3 месяца назад скончалась. Машутка. 7 лет ей. У жару лежит, без сознания. Сегодня я с утра на ногах. Хоть на лекарство достать хотел».
Вдруг старик быстрым, совсем юношеским движением вскочил со своего места и схватил Мерцалова за руку.
«Едемте».
«Куда?»
«Скорее едемте. Счастье ваше, что вы встретились с врачом. Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но поедемте».
Минут через 10 Мерцалов и доктор уже входили в подвал. Елизавета Ивановна лежала на постели рядом со своей больной дочерью, зарывшись лицом в подушке. Мальчишки хлебали застывшие щи, сидя на тех же местах. Испуганные внезапным уходом отца и неподвижностью матери, они плакали, размазывая слезы по лицу кулаками
и обильно проливая их в закопченный чугунок. Войдя в комнату, доктор скинул с себя пальто и остался в старомодном, довольно поношенном сюртуке.
Здравствуйте, друзья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну-с, я доктор, кто у вас тут болен?
Вот. Машутка.
Ну-ка, ну-ка.
Доктор.
Полно, полно, голубушка. Вставайте-ка и показывайте мне вашего больного.
И точно так же, как недавно в саду, что-то звучавшее в его голосе заставило Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и беспрекословно исполнить все, что приказывал доктор.
Вас, мальчики, как зовут?
Гриша.
А меня Володя.
Так вот, друзья, ты, Гриша, марш бегом к соседям, принесешь дров. А... Вот, держи, отдашь им.
Ага.
А ты, Володя, ставь самовары, чтоб мигом.
Ага, простите, доктор, я правильно компресс ставлю?
Правильно, голубушка, конечно, правильно. Я к столу пока присяду на минутку, вы разрешите?
Прошу вас, да, конечно. Вот только я сейчас выйду.
Ничего, здесь. Ничего, не беспокойтесь.
Пожалуйста. Володенька, Володя, ковшик там на гвоздике висит.
Лизонька, как Машутка?
Потише стало. Компресс доктор велел ставить. Ведь к нам доктор пришел. Господи, я ведь и не знаю, откуда.
Это я привел.
Ну что
потом,
ты?
Потом все расскажу.
А,
вот, держи.
Где ты взял?
Все доктор дал 3 рубля. Прямо насильно. Велел купить чаю, сахар, колбасы, булок.
Что за сумка у тебя?
Из трактира. Тоже доктор. Сказал, чтобы немедля принес домой чего-нибудь горячего. Чудо какое-то.
Все в комнате менялось на глазах. Запыхавшийся Гришка растапливал печку дровами. Володя изо всех сил раздувал самовар. Елизавета Ивановна хлопотала возле Машутки. Мерцалов доставал из сумки укутанные кастрюльки. А сам чудесный доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, который вырвал из записной книжки. Окончив это занятие и изобразив внизу своеобразный крючок вместо подписи, он встал и прикрыл написанное чайным блюдечком.
Вот с этой бумажкой пойдете в аптеку. Давайте через 2 часа по чайной ложке. Это вызовет у малютки отхаркивание.
Сейчас же побегу.
А вы, голубушка, продолжайте делать согревающий компресс.
Все время буду делать, все время, всю ночь.
Кроме того, хотя бы вашей дочери и сделалось лучше, во всяком случае, пригласите завтра доктора Афросимова. Это дельный врач и хороший человек. Я его сейчас же предупрежу. Затем прощайте, друзья, дай бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнесся к вам, чем этот уходящий. А главное, не падайте духом.
Пожав руки Мерцалову и Елизавете Ивановне, все еще не оправившимся до конца от изумления, и потрепав мимоходом разинувшего рот Володю, доктор быстро всунул свои ноги в глубокие калоши и надел пальто. Мерцалов опомнился только тогда, когда он был уже в коридоре и опрометью кинулся вслед за ним в темноту.
Доктор! Доктор, постойте!
Что такое?
Ваше имя, доктор. Скажите ваше имя. Пусть хоть дети мои будут молиться за вас.
Вот еще пустяки какие-то выдумали. Возвращайтесь-ка скорее домой. Прощайте.
Когда Мерцалов возвратился, его ожидал сюрприз. Под чайным блюдечком вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов. В тот же вечер он узнал и фамилию своего неожиданного благодетеля. На аптечном ярлыке, прикрепленном к пузырьку с лекарством, четкой рукой аптекаря было написано «По рецепту профессора Пирогова». Я слышал этот рассказ и неоднократно из уст самого Григория Емельяновича Мерцалова,
того самого Гришки, которого описанный мною сочельник проливал слезы в закоптелый чугунок с пустыми щами.